Андрей Вячеславович, здравствуйте.
Добрый вечер.
В пятницу мы узнали, какой приговор судья зачитала участницам группы Pussy Riot. Кто-то называет это наказание справедливым, кто-то его осуждает, кто-то называет жестким, жестоким. Есть и мнение, которое выразил журналист Максим Шевченко в своем блоге, а именно, что системе не нужна Россия, то есть власти, навязывает образ всенародного принятия приговора трем молодым женщинам за всего лишь оскорбительное для православных поведение в храме. За это православные было достаточно подметания метлой вокруг храма, система пытается спрятаться за православных. Так это или нет? Ваша позиция.
Я не очень понимаю, о какой системе говорит Максим Леонардович, потому что вроде бы недалеко к весной он сам с пеной у рта, забыв правила приличия, всю нецензурную лексику обрушивал на головы тех, кого он сегодня называет молодыми дамами, женщинами и так далее. Человек имеет право поменять точку зрения, естественно, только при этом надо прибрать за собой и как-то взять назад свои былые слова, извиниться, объяснить причины перемены своей позиции.
Но если не обсуждать личность самого Максима Шевченко, а обсуждать его утверждение, вы считаете верным его или нет? Он пишет, что власти выгоден такой приговор, и пытается власть спрятаться за православных в этой системе.
Я не имею отношения к власти, и у меня там нет таких официальных собеседников, чтобы говорить, что ей выгодно, что нет, смотреть с ее глазами. Я могу сказать так, для меня дело не в приговоре, а в том, как он был вынесен. Даже если этот приговор был бы там не 2 года, а 20 лет тюрьмы, но если бы он был бы вынесен в результате серьезной дискуссии на правовых основаниях, при этом на суде была бы дана возможность быть услышанными и представленными, аргументированными разные точки зрения, то тогда мое уважение к гражданину было бы к этому приговору, каким бы он ни был. Или наградить орденами, или 20 лет там заключения. Да? Но то, что я вот читал и слышал, в том числе в онлайн-трансляции с этого судебного процесса, вот не оставило у меня ощущения его качественности. Мне кажется, я, честно говоря, за то, чтобы этот судебный процесс длился бы много лет. При одном условии, да, если бы обвиняемые, они при этом были бы дома со своими детьми, а не страдали в КПЗ. Потому что мы, российское общество, упустили очень важный повод для серьезной общественной дискуссии. И теперь пробовать вот снова здесь обсуждать эти вещи, то есть дискуссия, она блокируется сразу. Этим приговором, тем, что здесь вокруг было, вот это вот печально. А проблемные поля, они есть. Например, одно из них. Может ли Государственный суд в качестве одного из источников права, то есть одного из источников своих решений, использовать корпоративное право? Одно из корпораций, множество которых составляет общество. Такая практика есть в западном праве, где, скажем, разбирается внутри церковный конфликт. Одна группа религиозных православных с другой группой православной не могут решить, вот кто является наследником таких-то долгов, такого-то храма или там имущества и так далее. В этом случае совершенно светский суд День США, он говорит, давайте разберемся по вашему внутреннему установлению вашей корпорации, какие здесь правила регулирования такого рода ситуации. Да? Это одно. Но когда речь идет о конфликте людей, которые не считают себя принадлежащими к одной религиозной группе, вот здесь уже гораздо все сложнее становится. То есть одно дело, если бы это была бы, понимаете, студентки регентских курсов при Московской духовной семинарии устроили какое-то непотребство, их за это отчислили, они подали в суд, и суд может сказать, да, по правилам распорядка московских духовных школ такое поведение недопустимо, и поэтому, скажем, за поздний отбой они отчислены, и Академия имела полное право на это сделать. Все нормально. Вот. А вот когда эти люди какие-то заявляют, что мы не члены православной церкви, вот может ли в этом случае суд апеллировать к внутренним установлениям, принятым в религиозной организации? Или какой-то другой? Здесь я бы не хотел, чтобы было какое-то ночное табу, да или нет вот сейчас. Но мне кажется, здесь есть о чем подумать. И подумать не одной головой, не одной головой одного судьи, а расслышать множество голосов и экспертов, и юристов, и просто людей, обычных людей. Второе проблемное поле, которое также вот все-таки не было проговорено, это вопрос о том, смотрите, какие смешные были потерпевшие, да, вот изрядная часть общественного негодования блогерского направлена именно на потерпевших.
Но там были формулировки, которые казались
необычными. И сами эти люди какие-то не очень адекватно, да. То есть церковь как бы самоустранилась, и поэтому какая-то там продавщица, какой-то охранник. Вот очень странные люди. Одна говорит, со счета сбилась, другая говорит, я там ночей не спал, третья вообще говорит, сначала меня не задело, а когда мне следователь объяснил, то после этого я понял, как глубоко я травмирован, и полтора месяца я после этого тоже спать не буду. Да? Некие странности. А проблемное поле вот в чем. Последние несколько столетий западная философия права развивалась в направлении защиты прав отдельной личности. От различных родов давления, прежде всего, и государственного, общественного и так далее. Да? Но вот сейчас стало понятно не только в нашей стране, что есть все-таки и другое измерение для правового осмысления. Это вопрос, это ситуация, когда человек очень кровно, очень тесно отождествляет себя с некой субкультурной общностью. Этнической, конфессиональной, профессиональной, какой-то другой, да? И вот этой общности наносится оскорбление. Скажем, там кто-нибудь кричит, там, спартаковцы свиньи, да? И вот есть спартаковский фанат, болельщик, да? И он чувствует, ну как это, вот меня оскорбили. Вот его имя не было написано в этой листовке или кричалке.
Но он относит себя к этому
сообществу. Он себя к этой группе относит, да? Правильно. Вот может ли он подать иск в этом случае? Сочтет ли суд его надлежащим истцом? Или, скажем, какая-нибудь истинно арийская газета опубликовала текст с текстом, с таким слоганом «Все негры козлы». И вот если я, не будучи негром, а будучи голубоглазым блондином, но я все равно считаю, что так нельзя говорить о людях, да, и о какой-то вот общности, в том числе расовой, национальной, могу ли я, не будучи негром, подать иск против газеты, которая оскорбила африканцев?
Ну, как вы отвечаете сами на эти вопросы? Можете?
Ну, вот мне,
процесс показал, что можете.
Мне кажется, что можно. Нет, процесс ничего не показал. Вот. А мне кажется, здесь было бы... Вот дискуссия над тем была бы полезна, чтобы дискуссия из интернета перешла бы в Госдуму, чтобы наш парламент, наконец-то, вопреки Грызлову, стал бы местом для дискуссии.
И
по итогам были приняты соответствующие поправки к законам. Например, и, естественно, эти поправки не могли бы быть обращены в прошлое.
Например, какие, о каких поправках вы говорите?
Ну, например, скажем, одна из вещей – это возможная криминализация статьи за оскорбление религиозных чувств. То есть сейчас это статья административного кодекса 3000 рублей штраф. Вот. Может быть, все-таки именно с этой формулировкой эту статью, может быть, и можно перенести в уголовный кодекс. Но я думаю, что ситуация для этого упущена. Вот если бы сначала бы, да, хорошо задержали этих пусик, их судили бы административным судом, присудили бы 3000 рублей штраф, поднялась бы волна другого общественного негодования. Да что ж такое за такое свинство и 3000 рублей? Да они там в клубе тратят 10 раз больше, небось, какого-нибудь вечернего и так далее. И тогда можно было сказать, ну давайте обсудим общество, давайте обсудим. Как общество, в том числе через такой свой институт, как суд, должно, и право, как общество должно реагировать на такого рода вещи.
То есть вы призываете подумать над тем, а может быть, стоит криминализировать, перенести в уголовный кодекс статью, о которой вы говорите. Это...
Ну, боюсь, что сейчас дискуссия, внятная дискуссия на эту тему будет невозможна, потому что сразу посыпятся ярлыки. И вот то, что очень плохо было за эти полгода, вы знаете, мой телефон раскален эти полгода. Постоянные призывы.
И очень коротко, чтобы вашу позицию, Андрей Вячеславович, поставить на голосование.
Не надо за меня придумывать мою позицию.
Поэтому я хочу услышать из ваших уст вашу позицию. Вы уже сказали, что
приговор
некачественный. Я за
общественную дискуссию по этому вопросу.
Так.
А не за то или иное ее решение сейчас.
Ну, это не позиция. Какая это позиция?
Нет, почему это позиция?
Ну, а кто скажет?
Потому что очень многим людям кажется, что если
цитируют нечем,
все кому-то кажется все очень ясно.
Хорошо, тогда еще короткий вопрос. Чему научило нас дело Пусси Райот? Вот что выявило, какие проблемные точки? Вы уже, кстати, сказали о двух проблемных полях, и дискуссия нужна, говорите вы. Чему научило и кого?
Да, вы знаете, ответ будет банальный для нашей действительности. Да нет у нас культуры диалога. Вот то, с чего я начал. Да, мой телефон раскаленный последние полгода, звонит множество журналистов и так далее, предлагает выступить, озвучить свою позицию. Но знаете, почему-то, вот странное дело, вот так получилось, что меня не пригласили ни на один круглый стол. А были ли они вообще круглые столы? Вот где бы люди, у которых разные позиции. Скажем, идет передача «Мамонтова», там все совершенно одноголосие. Все там за там, криминализацию и так далее, за срок и прочее. Да? Но меня туда, правда, не позвали, в конце концов. А на других передачах не было. Вот ни передачах, ни какие-то, пусть без масс-медиа, но просто вот экспертный круглый стол.
Вы
давайте
удивлены,
обсудим.
Почему не было дискуссии?
И в церкви в том числе.
К дискуссиям. Тогда эту позицию я сейчас ставлю на голосование. 916-5581, если наши слушатели тоже видят необходимость в дискуссии, которая должна быть продолжена, вы также считаете, как и Андрей Кураев, 916-5581 по коду 495. Нет, вы считаете, что говорить тут не о чем, а все, приговор вынесен, и тема закрыта. О чем еще дискутировать? 916-5582, 916-5582 с кодом 495. Реклама далее. 18:15, продолжается программа «Позиции» на Русской службе новостей. Гость программы – православный публицист, профессор Московской духовной академии, диакон Андрей Кураев. Андрей Кураев говорит о том, что должна дискуссия продолжаться. Проблемные точки Андрей Кураев в эфире РСН назвал. И согласились с нашим гостем 48% тех, кто нас слушает. 48%, 52% считают, что вопрос должен быть закрыт. Приговор вынесен, не о чем тут говорить. Сейчас позвоните, пожалуйста, те, кто не считает так, как считает наш гость, 788-107-0, телефон прямого эфира с кодом 495, 788-107-0. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, мне кажется...
Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Сергей,
да,
я
Сергей.
Христианин. Вот, и я думаю, что раскол уже среди верующих произошел. Вот, и эта дискуссия, просто. Те, кто хотят ее закрыть, для церкви выгоднее закрыть.
Для церкви выгоднее закрыть,
конечно,
потому
закрыть.
Что произошел раскол. Как
раскол
вы видите
уже
раскол?
Произошел,
среди?
И дискуссия так или иначе продолжится еще до десятки лет.
Так, что-то я опять не понял.
Объясните раскол среди православных, говорите вы.
Ну, среди христиан верующих. Я бы не так стал, так сказать, конфессией.
О каком расколе вы говорите? Подробно.
О том, что я, например, не считаю поведение радикальных православных христианами. То есть это очень сомнительная позиция. И если мы дальше будем судить и дискутировать на эту тему, мы только усилим раскол. Может быть, это для церкви было бы лучше закрыть.
Ну, вы знаете, церковь, к счастью, состоит не только из людей, которые мыслят так, как вы. Потому что не стоит так вот, исходя из актуальной повестки дня, кому-то отказывать в праве считать себя христианином и быть членом церкви. Можно быть плохим христианином, можно быть христианином инакомыслящим по отношению ко мне, да, но при этом в Христа верить так же, как я, а может быть даже и более глубоко и серьезно, осмысленно, любяще и так далее. Поэтому слово «раскол», я думаю, в данном случае просто крайне неуместно. Раскол – совершенно четкое каноническое деяние. Это когда человек объявляет, что я с такими-то, такими-то даже молиться не буду. Я не соучаствую ни в молитвах, ни в таинствах с ними и так далее. И, в общем, я создаю какую-то альтернативную религиозную группу. Вот это называется на языке канонов раскол или самочинное сборище. А такого рода вещей у нас, слава богу, нет. Есть люди, которые думают по-разному. Но, честное слово, но мы же пришли в церковь не ради того, чтобы занимать единую какую-то позицию по вопросу какой-то панк-акции. И как-то не реагировать. Не это та основа, на которой консолидируются христиане. У нас есть Евангелие для того, чтобы консолидироваться. При этом у каждого из нас, к радости или к сожалению, еще своя голова и свои очки, чтобы читать это Евангелие. Оно читается по-разному, разными людьми в разных ситуациях. Но даже один и тот же человек, он может сегодня любоваться на одну фразу из Евангелия, а через год для него станет актуальной другая страничка, в чем-то даже может быть и противоречащая его сегодняшнему настрою. А вот слово «раскол», оно клеймит. И как раз вот вы вроде призываете, что вот это плохо, что деление, но вот ваша позиция, она как раз это деление, скорее этот градус, она возгоняет. Поэтому давайте просто терпеть разносование друг друга и не отлучать друг друга ни от звания быть человеком, ни от звания христианского.
Еще я услышала в речи нашего слушателя то, что если дискуссия будет продолжаться, то обязательно возникнут споры, а споры приведут к каким-то противоречиям, а противоречия, возможно, в будущем, если не употреблять слово «раскол», ну, каким-то делением.
Я профессиональный оптимист, потому что я профессиональный философ в этом смысле. То есть я верю в силу слова, разума и в силу диалога. Моя позиция скорее сократовская. Давайте все-таки вести диалог, а не заранее говорить. Так, знаете, это вот агитаторы советской поры считали, что вот любое серьезное обсуждение только на руку врагам советского строя.
Слушательница или слушатель, не знаю, Сонни Ник, это на сайт русновости.ру пришло сообщение вопроса, а почему, если внутри храма, пишет Сонни, то обязательно уголовно наказывать? Это что, как в Мекке, где рубят головы и руки? Так мы до чего докатимся, спрашивает Сонни.
Но это не мне надо вопросы задавать, а вопросы в данном случае тем, кто начал.
Но вы все-таки говорили про уголовное наказание за оскорбление чувств верующих.
Давно я говорю, я это предлагал как тему для дискуссии,
да.
А не как некий готовый ответ. Но понятно, да, что если в самом деле есть намерение причинить боль другому человеку, а мы с вами знаем, что боль может причинена быть не только ножом, но и словом, то вот так, ведь у нас, в конце концов, есть наказание за покушение на убийство. Человек не понес вреда, на самом деле он не был убит, но даже уголовная ответственность за такого рода деяния намерение предполагается. А очень часто человек убивает другого человека в своем сознании, прежде всего, своим словом, отождествляя некого человека или группу людей с какой-то похабной кличкой, которую он для них придумал или заимствовал. И вот, значит, человек не может убить человека. Сначала он должен его расчеловечить. Поэтому нельзя убить человека. Можно убить беляка, красного, большевика, жида, фашиста и так далее. Да? Вот. А человека убить нельзя. И поэтому любое расчеловечивание, любая война начинается с наклеивания идеологических ярлыков.
Андрей Кураев, православный публицист, профессор Московской духовной академии, диакон, в гостях у Русской службы новостей. 788-107-0, телефон прямого эфира с кодом 495, смс-портал плюс 7-925-101-107-0. Далее короткая реклама. В программе «Позиция» сегодня православный публицист, профессор Московской духовной академии, диакон Андрей Кураев. Андрей Вячеславович, переходя к следующей теме, сейчас будем говорить о высказывании Всеволода Чаплина, протоиерея, главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества. Так вот, он уверен, что мечети нужны в том числе Москве, потому что ситуация, он считает, ненормальной сложилась, когда люди вынуждены молиться на улице. А это высказывание относится к празднику мусульманскому, одному из главных, одному из двух главных праздников Ураза Байрам, отмечалось в воскресенье. Как обстоят, прокомментируйте, пожалуйста, нужны ли мечети в Москве, как вы видите, стоит ли эту ситуацию как-то менять, как-то разрешать?
Я думаю, что мечети в Москве нужны, и более того, я их немножко боюсь. Знаете, почему я боюсь мечети? А потому что я боюсь, что у мусульман есть прекрасные шансы выиграть конкурс красоты у православных. То есть, вот как-то я пока не вижу полета творческой мысли в православный храм в архитектуре современной. А вот мечети, которые я вижу на Ближнем Востоке, хотя бы фотографии в интернете, потрясающе интересно, потрясающе красиво. И поэтому, если вот пойдет такая волна строительства мечети в Москве, если они будут вот такие качественные, то это будет очень хорошая провокация, очень хороший вызов, обращенный к другим конфессиям, в том числе и к православию. Это будет состязание в красоте, и это хорошо. Вопрос определения количества этих мечетей не знаю. Дело вот в чем, что вот отец Сил говорит, вот нехорошо, когда люди молятся на улице. А может, они так хотят? Вот мы с вами помним, что в апреле православные молились на улице по призыву патриарха вокруг храма Христа Спасителя. Иногда в этом есть свой какой-то драйв. Вот когда вот от многолюдства.
Да? Знаете, есть драйв, возможно, да. Но есть и проблемы. И москвичи жалуются
вот несколько раз. Нет, подождите, мы сейчас не об этом. То есть, в любом случае, пусть москвичи жалуются, но, честное слово, да, вы понимаете, что ответственный представитель церкви не может выступать против предложения построить молильные дома для мусульман в Москве. В этом нет проблем. Вопрос в другом. Вот опыт показывает последних лет, что когда, скажем, городские власти оборудуют накануне серьезного мусульманского праздника альтернативные молильные площадки, те пустуют. Потому что, действительно, им очень хочется именно собраться вместе, ощутить себя силой, показать себя силой. То есть это не только молитва, это некая действительно политическая акция с их стороны. И в этой связи, если новые мечети появятся, это все равно не будет означать, что никто не останется на улице. Площади вот не все равно будут, определенные площади все равно будут заполняться.
А значит, появление новых мечетей не решит ту проблему, о которой говорил.
А я не вижу в этом проблемы. Люди от этого что, страдают или нет?
Ну, Чаплин называет эту ситуацию ненормальной. Вы эту ситуацию ненормальной не можете считать.
И в православной традиции, смотрите, очень часто в древности говорят, храмы, люди были очень религиозны. Но храмы, большинство средневековых храмов, очень маленькие. Значит, понятное дело, что все население города все равно не могло в этот храм уместиться. На Балканах, в Греции, Румынии, в Сербии очень часто серьезный праздник и служат на улице. И не внутри храма монастырского, а люди заполняют весь монастырский двор, на окрестных холмах стоят и так далее. Так что само по себе это не есть большая трагедия.
И все-таки как быть с теми, кому неудобства доставляют такие дни в году? Перекрывается движение общественного транспорта, просто транспорта.
Ну что ж поделаешь, время от времени мы все причиняем друг другу неудобства. Вот. И мы живем в одном мегаполисе, и надо уметь терпеть друг друга.
Надо уметь терпеть,
другое, и плюс к этому, естественно, должна быть и работа городских органов правления. Так разместить эти места ритуальные для мусульман, чтобы это не мешало остальным, не мешало работе, не прикрывали основные транспортные артерии. Так пересплить транспортные потоки на несколько часов, чтобы, опять же, город от этого не задыхался и не страдал. Это же все можно сделать. И, конечно же, главное, это действительно очень жестко надо требовать, чтобы кровавые ритуалы, связанные с убийством животных, чтобы они не совершались на глазах детей и на глазах тех людей, которые не хотят быть даже зрителями и соучастниками такого рода церемоний. И это общеевропейская норма. То есть, пожалуйста, пусть будут какие-то ритуальные бойни, но это должно быть что-то очень закрытое от всех посторонних глаз.
Это позиция Андрея Кураева. Наши слушатели с ней согласны. 916-5581, 916-5581 по коду 495 и 916-5582 готовы спорить. 916-5582 по коду 495. Еще раз, согласны со словами нашего гостя Андрея Кураева. 916-5581 с кодом 495 и не согласны, будете спорить, 916-5582 с кодом 495. Уже поступают сообщения посредством СМС, кстати, плюс 7-925-101-107-0, это СМС-портал. Марина пишет, я против мечети, и 46-й спрашивает, почему именно в Москве? Можно же построить в Подмосковье, и тогда город не будет парализован в несколько дней в году.
Вы знаете, я вот только на днях участвовал в заседании экспертного собрания по поводу расширения и строительства Москвы. Там этот вопрос тоже обсуждался, и, конечно, там тоже будут строиться не только и обновляться не только храмы, но и обновляться и строиться новые мечети, в том числе на территории новой Москвы. Но есть, понимаете, есть евангельские слова. Не делай, не поступай с другими так, как ты не хотела, чтобы поступали с тобой. Вы бы не хотели, чтобы праздничный для вас день вас выгоняли из вашего города? Ну тогда зачем вы это предлагаете мусульманам?
Понятно. Вот позиция Андрея Кураева. Если за нее наши слушатели голосуют, они набирают 916-5581 с кодом 495 и 916-5582 также с кодом 495. Было экспресс-голосование. Давайте подведем его итоги. И мы получаем следующие результаты. 71% с вами согласны, Андрей Вячеславович. 71% тех, кто нас слушает. 29% сейчас выступят в эфире Русской службы новостей и выскажут свои аргументы. 788-107-0, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Добрый день.
Как вас зовут?
Меня Виталий зовут.
Да, Виталий.
Вот, у меня вопрос к вашему, извините, я забыл, как зовут. Вот
так,
почему вот никто, вот, да, вот почему вот со стороны не мусульман, со стороны иудеев, со стороны с какой религии не было вот такого реального заявления вот по отношению вот к этим, простите, девушкам.
Да, спасибо. Ну мы сейчас не про пусирает говорим, но, Андрей Вячеславович, у вас есть ответ на вопрос, который
задали? На самом деле, наш собеседник не очень в теме. Конечно же, были выражения солидарности с Русской Православной Церковью и сразу после этого события. И остальные все традиционные религии России, они, конечно же, тоже здесь солидарны с тем, что это недопустимая акция. Нравственно недопустимая акция.
Православный публицист, профессор Московской духовной академии, диакон Андрей Кураев. В гостях у Русской службы новостей. 3 минуты информационного выпуска, потом продолжим.
Позиция. Стоять до последнего.
18:34. Это программа «Позиция». Православный публицист, профессор Московской духовной академии, диакон Андрей Кураев. В гостях РСН. Андрей Кураев говорит, что мечети нужны в Москве, и если какие-то неудобства есть несколько дней в году, когда мусульмане отмечают свои праздники, я имею в виду, когда молятся на улицах, то надо мириться и с терпением к этому относиться, а городские власти в состоянии уровень неудобства снизить, если захотят. Так вот, поступают комментарии от тех, кто нас слушает. 788-107-0, телефон прямого эфира. Сейчас обязательно дадим возможность нашим слушателям высказаться. И есть плюс 7-925-101-107-0 СМС-портал. Кроме того, русновости.ру, наш сайт в интернете. 97-й пишет. Я не хочу в моем районе мечеть. Для кого? 29-й. Средства для строительства мечети идут из бюджета Москвы, а большинство приезжих нелегалы, значит, строить будут за наш счет. Мы против. Еще какие сообщения уже от тех, кто с сайта писал. Евгения пишет, думаю, что нужно взамен мечети построить равноценный храм в Чечне или в Дагестане, тогда будет по-честному. Денис пишет, зачем строить мечети для 2 дней в году? Давайте 200 храмов, 200 мечетей, 200 буддийских храмов, 200 синагог. Где тогда все строить будем? Под какими окнами, под чьими окнами? Вот возражение. Что вы можете ответить, Андрей Вячеславович?
Позвольте, я вам скажу так, как что говорил, скажем, сотрудник КБССР, секретарю какого-нибудь обкома в 60-е годы. Такой сотрудник КГБ говорил: товарищ секретарь, я понимаю, что с точки идеологии вам все религиозники глубоко противны. И тем не менее, позиция нашей организации, мы за то, чтобы в вашей области разрешить реставрацию или строительство еще одного православного храма, а также не мешать строительству парочки молельных домов, скажем, баптистов. Секретарь обкома возмущается. Как, зачем они наши идейные враги, агенты Запада и так далее. На что товарищ полковник КГБ говорит: товарищ секретарь, вы поймите, по нашим агентурным данным, если вот сейчас мы, скажем, прикроем этот баптистский молельный дом, то они же начнут собираться где-то по квартирам и домам. При этом это будут люди заведомо озлоблены, они будут давать повод клеветать на нашу страну западным голосам, а у нас не будет ни малейшей возможности контролировать то, что происходит на их собраниях. И вот эти аргументы действовали на советскую элиту, и поэтому все-таки не все церковные центры в Советском Союзе были придушены даже в хрущевские или сталинские годы. Вот точно так же я скажу вам сейчас. Если вы хотите, чтобы мусульманские ваши сограждане не были бы озлоблены на вас, на страну, на город, в котором они живут и так далее, дайте им возможность жить спокойно. Потому что если не будет вот этой вот такой, может быть, мечтаемой мною такой красивой модерновой мечети в Москве новой, да, то в этом случае они будут собираться по каким-то домашним мечетям, медресе. У мусульман довольно свободное отношение к культовым зданиям, надо сказать. Поэтому для них нет проблем собраться в чем-то доме. Но если будет большая мечеть, там будет мулла, который будет в постоянном контакте с городскими органами власти, с московскими элитами, телевидением и так далее. И он, гарантия, он будет вести себя прилично. И он будет всем напоминать, что ислам – это мир. Что ислам обязывает своих верующих мирно относиться к людям других религиозных убеждений, христианам, иудеям. Да? А вот если этот мулла не будет инкорпорирован в элиту московского общества, а будет таким подпольным деятелем, то тогда он будет пересказывать вам экстремистские, будет пересказывать своим прихожанам экстремистские брошюрки о том, что ислам это на самом деле имеет джихады и так далее, и неверных, понимаете ли, нужно вот то и то. И один мулла, и другой найдет для этого цитаты. Найдет. Так какие цитаты вы хотели, чтобы были бы в памяти ваших мусульманских соседей? Поэтому я думаю, что все-таки надо строить мечеть.
И тут же возражает наша слушательница Евгения, которая пишет: а вот если мечети будут построены в Москве, то тогда будут озлоблены другие горожане, произойдет взрыв недовольства.
Дорогие мои, ваш взрыв вашего недовольства всецело в ваших руках. Себя вы можете контролировать. Давайте начните с этого.
788-107-0, телефон прямого эфира с кодом 495. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Я не согласен с вашим гостем,
да.
Папой.
Как вас зовут?
Пунктом. Меня Николай зовут.
Да, Николай, ваш аргумент.
Я думаю, что либо мы оправдываем строительство мечетей какими-то рациональными побуждениями, либо мы говорим, что надо поступать с другими, как другие поступают с нами. Вот исходя из последнего принципа, мне кажется, что нужно запретить строительство мечети в Москве до тех пор, пока в Эр-Рияде не будет разрешено публичное и массовое празднование Пасхи и Рождества. И в любом случае, безусловно, публичная демонстрация религиозных символов ислама, как-то минаретов и полумесяцев, как, например, это запрещено в Швейцарии, надо бы подумать об этом. Над настроениями наших, скажем так, сожителей, большинство из которых вовсе не являются нашими согражданами, и я очень надеюсь, что никогда ими не станут, в их враждебном отношении мы можем быть уверены, в нем убеждаемся ежедневно. Теперь, простите, по поводу группы с неприличным названием. Пара слов.
Да.
Мне кажется, что церковь была подставлена, что, причем она была подставлена дважды и авторами этой провокации, и государством. Это было покушение не на церковь, церковь здесь только средство, а покушение, в принципе, на общественное спокойствие в нашей стране. Между прочим, по вашему Ради Верзилов упоминал о том, так сказать, о своем образце, а именно группе Sex Pistols. С группой Sex Pistols была подобная история, когда она в...
Очень коротко, я вас прошу, у нас не так много времени.
Вот, я очень рекомендую прочесть всем статью в Википедии насчет Sex Pistols. Как Sex Pistols оскорбила английскую королеву и как она была наказана.
Понятно, спасибо большое, проводите параллели. Наказана. Да, спасибо, но ценнее сейчас для нас первое замечание от нашего слушателя и его аргументы, на которые сейчас Андрей Кураев ответит. Андрей Вячеславович.
Так, ну, во-первых, все-таки есть различия между Саудовской Аравией и Россией. Саудовская Аравия – государство моноэтническое, моноконфессиональное. В нем есть свои проблемы. Это, вот, опять же, гастарбайтерами, как ни странно, потому что там сотни тысяч гастарбайтеров из других мусульманских стран работают, у них есть серьезные проблемы. Это есть, да. Россия всегда была страной многонациональной. И поэтому, если вы найдете в ряде сотни тысяч православных христиан, которые возмущены тем, что не дают получать Пасху, ваш вопрос будет уместен. В России все-таки ситуация в Москве несколько иная. Насчет того, что вот вы заранее уверены в том, что к нам будут мусульмане, живущие в Москве и работающие враждебно относятся. Я не знаю, на основании чего вы это суете. Вот я все время хожу в православном подряснике. У меня нет своей машины, по Москве передвигаюсь, ну вот, как правило, на метро, особенно в дождливую погоду и так далее, зимой и прочее, пешком и прочее. И вы знаете, ну не было в моей жизни случая, чтобы кто-то из мусульман отнес себя ко мне как-то примежительно, плохо, ругательно и так далее. Поэтому, может быть, люди видят отражение ваших глаз, ловят и реагируют на него. Со мной такое не бывает. И третье. Если кто-то ко мне относится плохо, это не означает, что я, как христианин, должен относиться к нему так же. У мусульман или просто этносов, которые исповедуют мусульман, могут быть свои культурные и моральные стандарты. Могут быть, и они есть, и они отличаются от христианских в чем-то. Но это не означает, что мы поэтому тоже должны отказываться от своих евангельских принципов, один из которых я процитировал.
Спасибо.
Не вою другому яму.
Спасибо большое. Андрей Кураев, православный публицист, профессор Московской духовной академии, диакон был в эфире Русской службы новостей. Спасибо вам большое.